Последние жалкие лучи уже скрылись за тучами, когда Бидвелл и Уинстон прошагали мимо медных солнечных часов, установленных на деревянном пьедестале на пересечении улиц Мира, Гармонии, Трудолюбия и Истины. Том Бриджес, погоняя запряженную валами телегу по дороге к своей ферме и пастбищу на улице Трудолюбия, поздоровался с Бидвеллом, но создатель Фаунд-Ройала не замедлил шага и никак не реагировал на приветствие. «Добрый день, Том», — ответил Уинстон, после чего ему пришлось поберечь дыхание, чтобы не отстать от работодателя, который свернул на восток, на улицу Истины. В здоровенной луже посреди улицы расположились две свиньи, одна из которых радостно хрюкала и закапывалась в жижу под возмущенный лай пораженной паршой дворняги. Дэвид Каттер, Хиром Аберкромби и Артур Доусон стояли неподалеку от свиней и лужи, покуривая глиняные трубки и поглощенные каким-то мрачным разговором.
«Добрый день, джентльмены», — произнес Бидвелл, проходя мимо, и Каттер, вытащив изо рта трубку, окликнул его.
«Бидвелл, когда судья сюда доберется?»
«В свое время, джентльмены, в свое время», — ответил Уинстон, не останавливаясь.
«Я к кукловоду обращаюсь, а не к марионетке!» — рявкнул Каттер. «Надоело нам ждать, пока это дело уладится. Как по-моему, так они нам вообще судью никогда не пришлют!»
«Нам дал заверение их совет, сэр», — ответил Уинстон с пылающими от оскорбления щеками.
«К черту их заверение!» — вмешался Доусон.
Это был тщедушный рыжий мужичонка, занимавший в Фаунд-Ройале должность сапожника.
«Пусть они нас заверяют, что дождь этот кончится. Что нам толку?»
«Не отставайте, Эдуард», — велел Бидвелл вполголоса.
«По горло уже сыт этим пустобрехством», — заявил Каттер. «Повесьте ее и все дела!»
Аберкромби, фермер, один из первых поселенцев, откликнувшийся на объявление Бидвелла о создании Фаунд-Ройала, тоже внес свою лепту.
«Чем быстрее ее повесят, тем спокойнее спать будем. Упаси нас, Господь, сгореть в своей постели». «Да-да», — буркнул Бидвелл и сделал рукой жест, заканчивающий разговор.
Шаг его стал быстрее. На лице заблестел пот. Ткань под мышками потемнела. За его спиной тяжело дышал Уинстон. От обволакивающей сырости у него запотели очки. На следующем шаге он наступил правой ногой на груду конских яблок, которую только что ловко обошел Бидвелл.
«Уж если они нам кого и пришлют», — напоследок крикнул Каттер, — «то псих какого-нибудь, вытащенного из ихнего местного дурдома».
«Говорит о дурдоме с сознанием дела», — сказал Бидвелл, никому в особенности не обращаясь.
Они миновали школу и стоящий рядом дом учителя Джонстона. На пастбище рядом с фермой и сараем Линдстрома паслось небольшое стадо коров, а дальше расположился дом собраний, перед которым на флагштоке уныло повис британский флаг. Чуть дальше, и Бидвелл еще сильнее ускорил шаг, маячило грубое и лишенное окон здание тюрьмы, срубленное из тяжелых бревен, а на единственной входной двери висел железный замок. Перед тюрьмой торчал позорный столб, к которому привязывали негодяев, виновных в воровстве или богохульстве, либо иным образом навлекших на себя гнев городского совета. Иногда их еще вымазывали той субстанцией, что сейчас налипла на правый сапог Уинстона. Остаток улицы Истины за тюрьмой занимали несколько домов с сараями, садами и клочками полей. Некоторые были пусты, от одного остался лишь обгорелый каркас. Заброшенные сады заросли бурьяном и колючками, а поля сейчас более напоминали опасную топь, нежели плодоносную землю. Бидвелл подошел к двери дома почти у конца улицы и уверенно постучал, рукавом смахивая пот со лба. Почти сразу приоткрылась дверь, и высунулась сероватая физиономия мужчины с запавшими глазами, которому явно не хватало сна.
«Добрый день, Мейсон», — вежливо поздоровался Бидвелл. «Я пришел навестить вашу жену».
Мейсон Барроу отлично знал, почему хозяин Фаунд-Ройала пришел к его двери. Он открыл ее и отступил от входа. Черноволосая голова ушла в плечи, как у собаки, которая ожидает порки. Бидвелл и Уинстон вошли в дом, который по сравнению с только что покинутым особняком казался шляпной картонкой. Двое детишек Барроу, 8-летняя Мелисса и 6-летний Престон, тоже были в передней. Старшая наблюдала из-за стола, а младший цеплялся за отцовскую штанину. Бидвилл не был человеком невежливым, он прежде всего снял шляпу.
«Насколько я понимаю, она в постели?»
«Да, сэр. Очень она разболелась».
«Я должен буду с ней поговорить».
«Да, сэр». Барроу скованно кивнул. Бидвилл заметил, что детям тоже очень сильно недостает сна, как, впрочем, и хорошей горячей еды. «Как скажете, сэр». Барроу показал в сторону комнаты в глубине дома.
«Очень хорошо. Эдуард, идемте со мной».
Бидвилл подошел, открыл дверь в дальнюю комнату и заглянул. Алиса Барроу лежала на кровати, натянув до подбородка смятую простыню. Открытые глаза уставились в потолок, землистое лицо покрывал пот. Единственное в комнате окно было закрыто ставнем, но света хватало, потому что горели сальные свечи и пучок смолистых веток в глиняной чаше.